говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Уважаемые слушатели радиостанции «Радонеж», дорогие братья и сестры, с 18 по 24 февраля в парке «Сокольники» в павильоне номер 2 будет проходить православная выставка-ярмарка. В рамках этой ярмарки будет проходить фестиваль «Артас». Фестиваль «Артас» предлагает вашему вниманию широчайшую культурную программу. 18 февраля, в день открытия выставки ярмарки, в 13 часов – молебен и открытие. В 13.30 – лекция и мастер-класс «Хлебное правило. От бараны до просфоры». В 15 часов – час священника, протоиерей Константин Кобелев. 17.00 – к десятилетию интронизации предстоятеля Русской Православной Церкви документальный фильм «Патриарх». 19 февраля в 13.00 – кино «Артас. Хлеб земной и хлеб небесный». В 16.00 – Варвара Котова и фолк-группа «Варево». 20 февраля в 13.00 – кино «Артас. Документальный фильм «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетий». В 14 часов – традиции русского чаепития, радость неспешного общения. Мастер-класс и лекция директора чайной фабрики Сергиева Посада Дмитрия Напары. В 16 часов – час священника, духовник православного журнала «Фома» протоиерей Игорь Фомин. 21 февраля в 13 часов – час священника, презентация новой книги протоиерея Андрея Ткачева «Великий пост». В 16 часов – концерт протоиерея Александра Старостенко. 22 февраля в 13.00 – мастер-класс греческой кухни. В 15 часов – мастер-класс ближневосточной кухни. В 16.30 – как пельмени стали любимым русским блюдом. Мастер-класс артели братьев Пушкаревых. 23 февраля, 13.00. Мифы и правда о русской кухне. Кулинарный мастер-класс Олега Ольхова. 15 часов. Мастер-класс испанской кухни. 24 февраля, в 12.30. Кино «Артас». Фильмы митрополита Волоколамского Илариона из цикла «Человек перед Богом. Таинство Евхаристии. Исповедь, молитва и пост». 13.30. Час священника. Протоиерей Артемий Владимиров. Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» тоже участвует в православной выставке, ярмарке и фестивале «Артас». Наша секция номер 57. Традиционно мы предлагаем вашему вниманию широчайший выбор аудио и видео проповедей, паломнических и исторических фильмов. Также мы предлагаем вам широкий выбор разнообразного чая. Это и пуэры, и улуны, зеленый чай и классический черный чай. Также предлагаем вашему вниманию радиоприемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор благотворительной помощи для храмов, приходов, хосписов Донецкой Народной Республики. Требуется тушенка, сгущенка, макаронные изделия, крупы, детские и взрослые памперсы, перевязочные материалы, бинты, марля, предметы гигиены, мыло, зубная паста, стиральный порошок. Дорогие братья и сестры, в нашей секции, секции номер 57 на православной выставке ярмарки, вы можете сделать пожертвование на православную радиостанцию «Радонеж». Уважаемые слушатели, мы хотим вас предупредить. Дорогие братья и сестры, метро «Сокольники» в дни выставки ярмарки будет закрыто. Но от станции «Комсомольская» будут ходить рейсовые городские автобусы до станции «Сокольники». А вот уже на станции «Сокольники» вас будут ждать бесплатные маршрутки до павильона номер 2. Повторяю, дорогие братья и сестры, от «Комсомольской» до «Сокольников» будет ходить наземный транспорт городской, это будут автобусы. А уже от Сокольников до павильона номер 2 вас будут довозить бесплатные маршрутки. Ждем вас в парке Сокольники с 18 по 24 февраля в павильоне номер 2. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Секция радио «Радонеж» номер 57. Повторяю, секция радио «Радонеж» номер 57. Спаси Христос!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова. Наши телефоны прямого эфира 959-5939, код Москвы 495. То есть звонить нужно 8 гудок 959-5939, код Москвы, повторю, 495. Звоните, задавайте вопросы священнику. Поздравляю вас всех, дорогие, со Сретением Господа нашего Иисуса Христа. Вчера этот праздник широко отмечался не только в храмах, но и в светских мероприятиях. Ну а теперь я с радостью представляю наших дорогих гостей. Это протоиерей отец Александр Олейников из Луганской епархии. Он уже давно у нас не был. Хотя мы его любим, он почти уже сколько, батюшка, лет, наверное, лет 5 с нами. Вот он снова вернулся из Новороссии, ему есть, наверное, о чем рассказать. Я вам очень благодарна, батюшка, что вы с нами. Благословите всех, кто слушает и кто в студии.
Господь благословит.
И второй наш гость – это историк Солодовников Денис Борисович. Он директор Сергиевского мемориального фонда. Это, конечно, во имя великого князя Сергея Александровича. Здравствуйте, Денис Борисович.
Здравствуйте.
Ну что же, вот завтра, 17 февраля, по новому стилю, в этот день, в 1905 году, террористом Каляевым был убит великий князь Сергей Александрович, сын императора Александра II Николаевича. Именно в этот же день, в 1880 году, было очередное покушение на императора Александра II Халтуриным. В Зимнем дворце был чудовищный взрыв, убито 10 человек, ранено 56. Царь чудом остался жив и невредим. Вот до сих пор улицы Халтурина, Каляева носят эти позорные названия убийц. Слава Богу, что в Кремле теперь уже нет сквера имени Каляева. Я вот только что вернулась с концерта, выступала перед курсантами-кремлевцами, и так приятно, что они прекрасно воспринимают вот то, что я говорила о великом князе Сергее Александровиче. Даст Бог, вот названия эти, которые еще остались в честь, в дурную честь, как обесчещение, уйдут с лица русской земли. И для этого надо открыто и прямо говорить, кто такие были палачи и кто такие были жертвы. Имя великого князя Сергея Александровича до сих пор остается, к сожалению, или неизвестным, или очерненным. Мы мало знаем его. О его подвижнической жизни почти ничего не знаем, как и его супруга, святая преподобная мученица Великой княгини Елизаветы, великий князь, также беззаветно служили России. И вот наш сегодняшний гость Денис Борисович Солодовников нам сегодня расскажет о великом князе, о фонде, о книгах, которые написаны историками. Но прежде чем дать вам слово, Денис Борисович, позвольте я сначала, конечно, к батюшке. Батюшка, вот юбилейный год, говорят, 17-й год. Юбилей черный, да, если говорить о революции, потому что столько жертв.
Сто лет юбилейный год. Ну, что сказать.
Вы считаете, что не нужно, может быть, углублять, что ли, эту гражданскую войну, которая до сих пор не окончилась? А мне кажется, что нужно наоборот, чтобы гражданской войны не было. Белые, красные, но мы все русские.
Ну да, надо уже примириться, пора. Ну, я думаю, уже примирились. Ну, хотя у многих людей, русских и верующих, и неверующих, дух революционный, он живет. Я вот не знаю, откуда это, может быть, от воспитания. Многие в Советском Союзе воспитывались. Это все осталось, к сожалению. На прошлой передаче был такой вопрос или обвинение в адрес священства, что вот мы не выступаем против олигархов, не призываем к свержению, к революции. Вот все так плохо, и как будто мы против русского народа, священства и церковь, что из-за того, что как бы, ну, не защищаем русский народ от олигархов. Что хотелось бы сказать в эту годовщину юбилейную, что даже если взять историю, то ни один из старцев не призывал ни во время Советского Союза, ни во время, когда были гонения, никто не призывал, они шли на смерть за Христа, и никто не призывал к революции, к свержению. Потом, если возьмем, например, времена Александра Невского, когда была татаро-монгольская ига, он очень жестоко наказал людей, которые восстали против баскаков, ну как называть их, баскаки или эти татаро-монголы, которые собирали дань, они как революцию маленькую там совершили, и, значит, этот князья монгольские, они очень разгневались, и чтобы не было какого-то ответной реакции, Александр Невский очень сильно наказал этих русских людей. И есть люди, которые даже гневаются на Александра Невского, нашего великого князя, из-за этого. Потом такой пример, что во времена первых христиан апостолы и первые христиане не призывали к свержению рабского строя. Они говорили: раб ты, значит, оставайся в этом положении, там, свободный в этом положении оставайся. И как мы знаем, что христианство уничтожило рабовладельческий строй. И также подвигоположник наш Господь Иисус Христос, когда входил в Иерусалим, его встречали как земного царя, постилали ему, значит, ветки из пальм, свои одежды, и кричали: «Осанна вышних! Благословен гряды во имя Господне». Люди встречали, и народ израильский встречал как земного царя. Они думали, что пришел Мессия, который им завоюет весь мир и освободит от римского владычества. Но он не оправдал их надежд. И Господь сказал: «Царство мое не от мира сего». И тогда его этот народ распял. Боюсь, что вот многие люди, которые сейчас упрекают священство в том, что мы не призываем громить офисы и банки олигархов, когда придет царь, эти люди разочаруются, потому что останется бедные и богатые, останутся. Коммунизма не будет. Если царь придет, коммунизма не будет. Равноправия не будет.
Будут рабы?
Будут бедные и богатые. И, может быть, на место олигархов царь поставит своих, ну, клевретов, своих слуг, своих людей, на которых будут опираться. И эти люди будут тоже богатые, и они будут, может, и храмам помогать, и другим, но все равно будут выше уровень, чем, скажем, у простого человека. И эти же люди, которые сейчас, они говорят, что давайте вот олигархи неплохие, давайте мы их убьем и все поделим, заберем, как это было 100 лет назад. Эти же люди будут призывать, скажут: ну, понятно, эти олигархи были не наши, они нас грабили, а царь-то наш, почему же он тоже, как бы сказать, не национализирует все и не заберет у своих приближенных богатство и нам не раздаст. Вот. Это то же самое было и перед революцией. Тоже люди говорили: давайте...
А может быть, потому и революция была, батюшка, вы простите меня, да, пожалуйста, но да, все-таки согласитесь, что бедность – это оружие сатаны, бедность. И недаром была пословица: «Бедный и голодный слуга негодный». Ну и то, что сейчас люди бедные, да, обездоленные, да, это естественно, что они олигархов, которые непонятно на чем разбогатели, ненавидят.
Бедные всегда были. Со времен Владимира Великого, Красного Солнышка. И тогда были бедные. И при Петре Первом были бедные, при всех царях, при царицах, и в конце концов при Николае Втором.
Но все равно справедливость же должна быть.
Справедливость должна быть.
Я не говорю равенство.
Одно дело, что должно быть, а другое дело то, что мы имеем. И революция произошла не из-за того, что было много бедных, а из-за того, что люди веру отошли от Бога и веру потеряли. Вот из-за чего революция произошла. То есть люди, ну, маловерие было. Скажем, вот как когда на соборе говорили архиереи, священники, миряне, говорили, вот наконец-то свобода церкви, царя свергли, как хорошо, как свобода церкви. Вот сейчас мы заживем, демократия будет, и осанну пели временному правительству. Вот, вот почему произошла революция, потому что все хотели свободы какой-то, и фактически Господь сказал...
Да не все.
Ну, конечно, не все были и новомученики, исповедники, понятно, но большинство.
И в простом сословии тоже.
Да, да, да. Но большие. Большинство народа, какая-то критическая масса, скажем так.
А мне думается, нет.
Ну, критическая масса, какая-то критическая масса все равно была, и Господь не нашел, может быть, 10 праведников в этом Содоме и попустил вот этот огонь, который пожег и очистил нас кровью от этих грехов. Поэтому, чтобы не наступать на грабли,
Ну, батюшка, простите, вот да. Тогда была наша аристократия, природная русская аристократия. А сейчас эти олигархи, кто они?
Будет то же
мы
самое.
Мы не против власти, власть против народа.
Давайте посмотрим на Украину. Ну, то же самое, против олигархов же Майдан собирался. Против олигархов. И чем это закончилось? Разрушение страны, и одни олигархи сменили других олигархов. Тоже будет и сейчас. Если мы сейчас призовем к революции, к свержению олигархов,
да нет,
придут иностранные придут олигархи. Это не так. Эти, которые сейчас, ну, может, они наши, не наши, какие там сейчас, а придут иностранные и раздербанят страну еще больше. И крови больше прольется. Потом
и скажут, что делать, батюшка? Значит, нам нужно вокруг храмов, да, собираться?
Сначала надо начать с себя. Начать с себя. Конечно, старцы все говорят, что если народ начнет в храм собираться, уверует, тогда и возродится Россия. Но посмотрите, в наших домах, попробуй собрать ты в своем подъезде людей для того, чтобы обустроить, скажем, двор, там, святые посадить, каждый живет своей жизнью, им наплевать на другого, нам наплевать на другого человека. То есть олигарх — это как бич Божий для нашей страны. Как всегда был и там Гитлер, и этот французы, и поляки, и монголо-татары, и олигархи, и так, и жидовская, то же самое. Это бич Божий, как иго-польская, и иго-татарская, и иго-жидовская. Это бич Божий для нас, и потому что мы такие. Мы друг другу не помогаем, мы друг друга презираем, завидуем. И вот посмотрите на другие народы, там, даже на кавказские народы и на... там среднеазиатские народы, каждый старается там за свой народ, за свой там, я не знаю, клан, за свою семью, он старается поддержать как-то.
Вот в этом я согласна вот с вами, да, мы как-то разобщены, вот, да?
А мы разобщены, да, мы разобщены, у нас истинный Бог, и мы позорим имя христианина, мы его позорим, потому что говорят, вот посмотрите, какие вы христиане, вот, и смеются над нашим Богом. Смеются над истинным Богом, над Иисусом Христом. И из-за этого Господь и посылает бич. Он говорит, куда вас еще бить? Сколько вам еще олигархов на вашу голову сажать? А вы никак не можете сплотиться. Вот, хотя бы вот порядок навести в доме своем, там, потом, может быть, там, в районе каком-то, в округе. А мы сами такие. Из-за этого и всегда
и
нужно искать...
национальное унижение.
Да,
теперь,
причину,
да,
в себе нужно искать, только в себе. Только в себе. И не искать, мне плохо, кто-то виноват. Это такой закон духовный. А ошибка многих, вот, ну, мы сейчас о верующих людях говорим, и, ну, и о всем русском народе, может, и неверующие там есть, и верующие, и даже среди верующих людей есть люди, которые говорят, что именно внешние силы, они виноваты, там, американцы, англичане, может, евреи, там, или кто там еще, какие-то народности, там, или, может, какие-то олигархи, там, вот все они виноваты, а вот мы не виноваты. Мы, нашей вины нет в том, что это происходит. Только они все виноваты. И...
То есть наше спасение в поддержке друг друга, любить друг друга, помогать
именно,
своим.
Именно, да.
Русский русскому брату.
Да.
Благодарю вас,
так.
Батюшка. Замечательно сказали. Ну что же, теперь мы вернемся к нашей первоначальной теме. Великий князь Сергей Александрович. Вот с нами, я уже сказала, директор Сергиевского мемориального фонда Денис Борисович Солодовник. Денис,
да,
Борисович.
Здравствуйте еще раз. Да, мне бы не хотелось бы, может быть, пересказывать опять сейчас жизнь великого князя Сергея Александровича по причине того, что вот мы сейчас, я приехал сейчас с мероприятия, как раз, которое проводили мы совместно с издательством Русской Православной Церкви и Московским отделением Императорского Православно-Палестинского Общества, литературный вечер, который назывался «Страницы светлой жизни». И вот мы там как раз и говорили о том, что с момента как бы вот начала такое вообще общероссийское выцерковление начала 90-х годов, да, обретение останков великого князя Сергея Александровича в Кремле, а потом перезахоронение в 90-х, в середине 90-х годов на Новоспасский монастырь, в усыпальнице бояр Романовых. Много эти события всколыхнули интереса к личности великого князя Сергея Александровича среди художников, историков, литераторов, которые, в свою очередь, как бы возгорелись его, может быть, примером жизни, стали пытаться как бы обрести, может быть, себя через как бы его личность, погружаться вообще в историю России тех лет и докапывались до самых, может быть, самых важных, может быть, жизненных процессов становления этой личности великого князя Сергея Александровича, и написали об этом очень много книг, да. И вот если мы сейчас вот подвели небольшой итог, мы насчитали около 20 изданий, наверное, выпущено было за последние вот буквально 20 лет, вот, наверное, с начала вот 94-95 года, и вот последние вот в прошлом году и в этом году вышли два замечательных издания. Одно из последних, Дмитрий Борисович Гришин презентовал свою книгу «Сергей и Елизавета».
Да, это альбом.
Да, прекрасный альбом, да. Издательство «Достоинство», низкий поклон вообще за работу, потому что работа проведена просто, берешь книгу и понимаешь, что гигантское дело сделано, да. Тексты выверены Дмитрием Борисовичем уже многолетним, потому что это отчасти где-то, может быть, частично где-то переиздание текста, потому что первый текст был издан им еще в 2006 году. Я совершенно не припомню, как эта книжка называлась, но там был тоже портрет Сергея Александровича, и она относилась непосредственно к его к личности, Сергея Александровича. В 2006 год, я помню, коричневого такого цвета книга как раз вышла о нем, и о Константине Константиновиче Дмитрий Борисович написал. И вот с тех пор как бы этот текст стал обрастать, немного меняться, я смотрю у него, и вот уже третье как бы вот издание вот в этом, в этой книге.
Продажи,
да, его уже нет в продаже, да? Совершенно прекрасная книга. Вот, она получилась, конечно, немножко дороговато, не каждый мог себе позволить, но, в общем, кто позволил, все раскупили, что могу сказать. Вот, и подведя вот какой-то вот итог вот этой литературной деятельности многих совершенно людей, мы понимаем, что каждому желающему, который захочет соприкоснуться этой личности, узнать о Сергее Александровиче, о великой княгине Елизавете Федоровне, да, у этого есть возможность прямая, да, то есть они сейчас могут миновать всяких каких-то домыслов абсолютно каких-то разных людей, которые мы видим в разной и либеральной прессе, и тех лет, и нынешних, и вообще как-то такие пространственные какие-то заметки не обоснованы ни на каких фактах в СМИ и интернете особенно, да, а взять первоисточники, открыть документы, письма, литературу, ссылки, читать, смотреть, понимать, анализировать и делать для себя выводы, да, кто были эти люди, так называемая элита тех лет, что она реально делала для России, как она себя вела. Вот мы сейчас, батюшка совершенно верно заметил, что ну, что элита наша, да, современная, все, что у нас происходит, это от безразличия и недостатка образования. Да, вот как бы вот мое такое мнение, что те времена, в тех годах, когда убили великого князя Сергея Александровича, а до этого последовала смерть его отца. Удивительно, что на освобождении, на торжествах освобождения крестьян в 62-м году если я не ошибаюсь, присутствовали всего двое основных представителей императорского дома. То был убиенный император Александр II впоследствии и убиенный великий князь Сергей Александрович, которому было тогда, по-моему, не ошибаюсь, 4 года. Вот как вот этот символичный вот этот вот момент исторический, да, сыграл на судьбе этих двух людей, которые жизнью своей доказали, подтвердили как бы служение России, да. Другое дело, что великий князь Сергей Александрович с детства был воспитан в том понимании, как его наставлял святитель Филарет, митрополит Дроздов, что кому больше дано, с того больше и спросится. С детства великий князь Сергей Александрович, скажем так, ощущал себя тем человеком, с которого на том свете, да, будет он, который будет давать отчет за все то, как он распорядился всем тем, что ему было дано с самого детства, да, вот как мы говорим сейчас, элита, да, многое сейчас современная наша элита, да, к сожалению, по разным обстоятельствам, да, скажем так, приобрела какие-то свои средства в связи с теми ситуациями, которые происходили, трагедиями, которые происходили у нас в России в 90-х годах. Вот. Но у этих людей есть дети, да, и вот в этом, может быть, плане, я думаю, что эти уже взрослые довольно-таки люди должны переосмыслить для себя, может быть, и понять, что они оставят после себя, потому что, как говорится, все равно могила все сравняет, да, и богатство, и любые какие-то достижения, а память о человеке, как о великом князе Сергее Александровиче, например, будет жить не одно столетие, да, если Бог даст нам, конечно, нашей земле существовать еще столетия, да, потому что видим, что, конечно, все сложнее и сложнее. Никогда не происходило в истории человечества того, что происходит сейчас. Да? И хочется, конечно, обратиться в первую очередь к этим людям, да, чтобы они ощутили в себе, даже пусть вот на этом этапе своей жизни, вне зависимости в том положении, в каком они находятся, если ситуациях, в чем они сжаты, потому что деньги тоже обязывают. Да? Как бы мы знаем, что это рабы, по сути. Бывает иногда человек раб. Сколько много самоубийств из-за того, что люди разоряются. Да? Как бы мы говорим, что это просто совершенно другой же менталитет этих людей. И они должны ощутить как бы свое какое-то понимание того, что они должны от себя, после себя оставить в истории какой-то след, след праведный, чтобы каждый человек, даже несмотря на его какие-то ошибки, мог найти что-то, за что помянуть его и в храме, за что как бы и поблагодарить его отчасти. Да, и вот, может быть, воспитание своих же детей здесь гораздо, может быть, важнее, чем как бы убери Жене в кризисный момент капитала и всех вот этих вот, как бы, сохранений каких-то своих личных, может быть, интересов. Потому что, как бы, люди идут, мы понимаем, что сформировалась вот наша, как бы, современная вот элита и здесь, и в Киеве, на Украине, и, как бы, по всей вот бывшей СССР, да, именно вот в период 90-х годов, то есть людям уже за 50 лет большинству.
О, да, и бывшая империя, бывший Советский Союз, что мы теперь имеем, конечно, это уже
да, это, очень конечно, разница. Это очень грустно. Да.
И очень хорошо, что ваш фонд как-то вот старается собирать, да?
Да, мы, наша самая главная сейчас задача, это как бы уже отсеивая какие-то, может быть, общие моменты, погружаться в какие-то частности, издавать какие-то новые документы, новые книги, проводить мероприятия. Впереди у нас вот, мы сейчас говорим о том, что у нас сейчас столетие вот трагическим событиям, да, результатом которых, начало которых было положено, может быть, в Москве, в Кремле в 1905 году, да, то есть и те люди, которые, собственно говоря, жили тем, надеялись, что они своим террором, своей, как бы, вот это вот жажда изменить то положение, которое им не нравилось, да, таким методом, избегут той участи, которую, как бы, они приготовили своим жертвам, да, и, конечно, это не так, мы знаем, что, вот, например, полигон коммунарки, да, там 10 тысяч человек, большинство из которых как раз именно те, с чьими руками совершался 17-18 год, вот, и свершилось это буквально через 10 15-20 максимум лет после того, как они начали, взяли в руки оружие, как говорится, да. И что здесь как бы можно сказать? Нам вот сейчас надо очень важно, 17-й год это срез, да, срез сделали мы какой-то вывод за эти 100 лет. То есть вот современное поколение тех людей, которые себя считают ответственным в этом обществе как бы за свои поступки, вот они, что они сделали, какой вывод за последние 100 лет, да, сделал современный россиянин для себя, да, и сделал ли он...
А какой россиянин? Ну, среднестатистический?
Я думаю, что каждый человек, который осознает в себе ответственность за свои поступки, да, уже как бы с какого-то возраста это начинается, да, он может как бы немножко как бы проанализировав, просто желая понять, проинтересоваться, сделать для себя какой-то вывод. Чему научила, да, как бы вот эта история нас, наше поколение? Потому что как бы сейчас, может быть, с 17-го года, начиная с 18-го, переходящий в этот трагический год убийства, в общем-то, и расправы над последним представителем российской монархии, вот, здесь, конечно, может быть, в какой-то мере начнется новый этап нашей российской истории, потому что все-таки столетия, мы еще знаем из Библии, что, конечно, какие-то вот вехи исторические, они как бы важны, они как бы перекидывают страницу времени, да, открывается новая страница, и как мы войдем в эту новую, может быть, историю для России, это как бы надо понять сейчас, вот они, вот этот вот следующий год, эти два года, я думаю, что они очень как бы важны, судьбоносны вообще для последующего нашего бытия здесь.
То есть 17-18.
Вот я думаю, что да, вот эта грань 17-18 год, это как время подведения итогов.
К нам кто-то дозвонился. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте.
У меня вопрос к отцу Александру. Возможно ли сейчас посещать Старобельский Свято-Скорбящинский монастырь? Ведь он оказался на части Луганской области, которую захватила Украина. Если знаете, расскажите, в каком состоянии монастырь. Если можно, игумене Екатерине поклон от Зои и ее сына Олега. Она наша молитвенница.
Ну, я сам в Старобельске не был, но по отзывам отцов, которые там были, монастырь работает, открыт, службы идут, но, конечно, он в таком состоянии, что действительно как с опаской, то есть они все под замками там, и люди очень боятся этих националистов, которые... там находятся, в Старобельске. А так монастырь работает и служит, можно посещать. Вот, вот так.
Посещать можно, да?
Да, посещать можно, монастырь служит, службы идут. Но, конечно, в напряжении, все в напряжении.
Ну, тогда от Зои и ее сына Олега вы передадите поклон,
если
да?
буду в монастыре, да, передам.
Вы не собираетесь туда? Это далеко от вас?
Это недалеко от меня, это где-то 80 километров, но я, как война началась, я по Украине не езжу, потому что там стоят эти КПП, вот, и лишний раз нарываться священнику Московского патриархата как бы не хочется на этих бандеровцев, потому что они бывают там, если не физически, то морально издеваются над священниками.
Ну да.
Вот. Поэтому я приезжаю на свой приход.
Оскорбление и... сана.
Да, священного. Да, да, им это доставляет удовольствие. Сейчас кто с оружием в руках, это власть, и ты что хочешь, можешь делать там. Вот поэтому и монастырские, и монахини, и работники монастырские, они стараются вот как-то внимательно следить за дверями, за всеми замками. Вот так.
Сергей Борисович, а вот ваш фонд мемориальный...
Денис Борисович.
Денис Борисович, да, это почему я сказала Дмитрий Борисович, потому что мы сегодня ждали Гришина. Да. Может быть, по телефону удастся с ним соединиться, потому что он автор замечательных книг, Сергей Александрович. Скажите, ваш фонд только в России или где-то
мы,
еще филиалы на Украине?
У нас есть друзья на Украине. У нас есть друзья на Святой Земле и в Европе. в какой-то степени их можно назвать представителями нашего фонда. У нас есть большой, скажем, такой костяк в Санкт-Петербурге. Очень активный. И есть и историки, и коллекционеры. Вот Дмитрий Кириллович Матвин, особенно, вот наш замечательный друг.
Он коллекционер.
Да, и историк, коллекционер, председатель Александровского общества. Ну, он военный коллекционер, военной тематики. А Ирина Валентиновна Болдышева тоже в нашем фонде, хор Ивана Дамаскина, тоже Санкт-Петербург, Лугунова Ольга, Мария Олеговна, тоже как бы такая научная, может быть, сказать, подпора. То есть в Санкт-Петербурге у нас тоже имеется, как бы, вот такой, может быть, можно назвать его и представительством фонда, потому что как бы юридически мы не организовывали, не было как бы смысла пока этим заниматься, да, усложнять все эти юридические моменты, да, но то, что как бы это можно назвать представительством Санкт-Петербурга, конечно, это однозначно. Вот параллельно буквально два дня назад проводили в Павловском дворце Царского села, мы тоже большое мероприятие, да, посвященное Ольге Константиновне, королеве Эллинов. У нас было в ноябре мероприятие в Мраморном дворце Санкт-Петербурга, а вот сейчас сделали небольшим таким уже коллективом, там без нас, без московских представителей, уже как бы непосредственно там в Павловске на месте, где вот она жива, Ольга Константиновна, и где...
Это королева Эллинов, да?
Да, королева Эллинов.
Я фильм посмотрела, по-моему, Вячеслава Моцарда о ней. У вас есть, наверное...
Ну, да, я смотрю просто выборочно, как бы до конца не досмотрел, но обязательно...
Но там тоже документов очень много.
Они в Санкт-Петербурге книгу издали очень интересно по Ольге Константиновне. Я не помню, я сейчас, правда, как автора, мне ее нет, я видел, просто в руках подержал буквально вот несколько минут, и вот у человека просто не было лишнего экземпляра. Но полистав, просто посмотрю, что очень хороший объем. То есть эта личность востребована, да? Вообще, как бы такие люди, они сейчас начинают быть востребованы. То есть их пример жизни, их образец, да, такой, как современный. К сожалению, у нас нету вот таких вот последних поколений, да, вот людей, на которых можно было бы вот так взять и, сославшись, да, поставить их, может быть, как бы в качестве в главу угла и сказать, вот этот человек, с которого я хотел бы брать пример, да. А в то время такие люди были. И вот мы, говоря как бы вот об элите, народ воспринимал, вообще как бы воспринималось это как данность от рождения, да. И мы, конечно, понимаем, что здесь вопрос действительно был образование, да, почему как бы эти
и
люди...
Воспитание.
Да, и воспитание. Почему эти люди очень много благотворили тайно. Вот есть много доказательств того, что Сергей Александрович тайно очень много благотворил людей. Есть целый список. У нас Ирина Владиславовна Плотникова, которая не могла сегодня быть и на нашем мероприятии, приболела немного. Она автор-составитель 4-томника, скоро должен быть выйти 5-томник, материалов о жизни великого князя Сергея Александровича. 4 тома, Новоспасский монастырь издал уже. Целый большой список людей, которым тайно помогал великий князь Сергей Александрович, совершенно разных слоев. И,
как ну да,
бы,
так
да,
же, как и Константин,
мы даже не берем Усова, где они жили, да. Ильинского, те люди непосредственно, дворовые и крестьяне, кто был непосредственно с ними постоянно. Это как бы само собой разумеющееся было. Здесь говорится о тех людях, которые посторонние обращались, вот просто как бы смогли найти повод, возможность обратиться, и Сергей Александрович никогда не отказывал. Елизавета Федоровна всегда брала с него в этом плане пример. И то, что вот мы сейчас знаем как святую, да, преподобную мученицу Елизавету, она перед до смерти своей всегда всем говорила и наказывала, что благодаря именно великому князю Сергею Александровичу я вот, собственно говоря, христианка, да, вот именно в том православном духе, в котором как бы она зародилась, именно обращая, беря пример со своего мужа.
Да, и Марфа-Мариинская обитель, конечно.
Да, это как бы плод, мне даже какой-то, может быть, совместный даже, я думаю, что плод в этом плане, потому что Елизавета Федоровна после гибели великого князя Сергея Александровича стал таким как бы продолжением, но совершенно в другой духовный рост.
И вот какой образец для наших женщин тоже,
однозначно.
Овдовев,
конечно.
Она отдает все силы
все, да.
Богу,
какое
Богу и народу.
Какое непонимание ей пришлось сломать своего как
конечно.
Бы современного общества,
да.
И тем не менее, молодая, во всем, красивая. Во всем мире образец вообще образец. Благотворительности, милосердия и вообще как бы какого-то монашеского даже ценности.
И она не гнушалась самыми бедными, самыми больными. Сама ухаживала. Да, действительно, это чистый образ. К нам еще дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, это Георгий.
Здравствуйте.
У меня, я вот пока ходил за Священным Писанием, может быть, тема уже исчерпана, мне к батюшке вопрос.
Да, пожалуйста.
Вот. Вот батюшку я прошу открыть на 680-й странице книгу пророка Исаии, начинающейся с 10-го текста. «Слушайте слово Господня, князья Содомские, внимай закону Бога нашего, народ Гоморский». Это он вот про этих наших как раз говорит. Я для этого несколько сейчас вычеток прочитаю. Это. «Когда вы простираете руки ваши, я отвращаю лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы вы? Не носите больше даров тщетных, курение отвратитель меня, новомесячней ваших ненавидит душа моя, беззаконие праздник». Празднование. Ну и дальше. «Когда вы простираете руки ваши, закрывая от вас очи мои, когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удали злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Вот тогда придите и рассудим, говорит Господь». Вот, так что, что, времена изменились, что ли? Все то же самое повторяется.
Спасибо, не понял Господи, вопрос. Георгий. Да. Ну, он, вернее, просто проиллюстрировал, я так понимаю.
Подытожить, как бы, честно, да. Наверное.
А, это да. Насчет того, что возьмем и разделим, как бы это. Не надо ничего не делить и так далее. Вот кругом вот ангелы на яхтах катаются.
Ну,
откуда эти деньги?
Понятно, я понял. Я понял вопрос. Значит, времена, конечно, не изменились, это, может быть, мы изменились. То есть Ветхий Завет говорит: зуб за зуб, око за око. А Господь совсем другое заповедовал. Вот. И если буквально, может быть, по букве вы правы, но по духу вы не правы. Если мы будем, буква мертви, дух животворит. Если мы будем поступать по букве, мы таких дров наломаем, что... Господи,
батюшка,
помилуй.
Батюшка, простите, но ведь зло должно быть наказуемо?
Должно.
Должно.
Да, оно будет наказуемо. Если Манахавель сказал, что этого ига не будет, который сейчас над нами, значит, его не будет. А Господь сказал: приду я на землю, увижу ли веру на земле? Если мы верим, значит, мы верим. Если мы не верим, значит, мы не верим. Даже многие люди, которые ходят в храмы, у многих очень слабая вера. Мы постимся, молимся, причащаемся, но... Если кто-то из наших близких уезжает в какую-то командировку, или в армию уходит сын, или еще кто-то заболеет, мы молимся и переживаем. То есть, а переживание — это маловерие. То есть, фактически, среди нас очень мало людей, которые помолились, и ты спокоен. Ты знаешь, все будет хорошо. Вот. Так или иначе, если Господь захочет, Он исцелит этого человека. И вернет его здоровым и живым. А если Господь захочет, Он заберет к себе. Вот. Будь спокоен. А где твоя вера? У нас мы маловерные. Вот. И из-за этого маловерия вот это все и происходит. Поэтому эти тексты со Священного Писания, дьявол, знаете, как он знает Ветхий Завет особенно, он может цитировать там... На памяти от одной корки до корки.
Но Евангелие вот. Не может.
Да? Евангелие, но сейчас был процитирован Ветхий Завет. Да-да. Но он не спасется. И он по букве будет прав, и его вообще не переговоришь. А по духу у него нет духа любви.
Закон и благодать.
Да, к ближнему, и к Богу, и к ближнему. И поэтому он не спасется. Вот так же мы должны читать, когда мы читаем и Ветхий Завет, и Новый Завет, надо с рассуждением и в духе любви, в духе евангельском читать, а не буквально все воспринимать и сейчас брать вилы и идти на олигархов, которые на яхте катаются. Конечно, они не ангелы. Кто говорит, что они ангелы? Вот. Поэтому надо внимательно, очень внимательно. Все секты тоже они... наизусть знают Ветхий Завет, да, и Новый тоже по букве. Но и цитатами так сыпят, что их не переговоришь. Но они не спасаются. Потому что они толкуют не так, как толкует церковь. Что это место толкует так церковь всегда, все и везде. То есть, если это место толкуется, как толковалось всегда, толковалось всеми и толковалось везде, значит, это правильное толкование. Если же это толкование не сходится с толкованием церковным, то это место Священного Писания неправильно толкуется людьми.
Да, батюшка, да Бог.
Осторожно, это меч обоюдоострый. Меч обоюдоострый. И цитатами из Библии, Священного Писания можно прикрыть очень много зла.
Да нет, у нас нет зла на этих, как вот вы говорите, олигархов. Слово ужасное какое-то, некрасивое.
Ну, очень Бог богатых людей, скажем.
Но если бы они были похожи хотя бы в десятой степени на Сергея Александровича, великого князя. Правда?
Да, Денис Борисович. Верно. Ну,
да. Если... Вот какая была аристократия. Этих я аристократами не назову.
Согласен.
К сожалению, мы срубили вот то дерево, да,
да.
В те
но
времена.
Ну, не мы срубили.
Да, ну, скажем,
злые
ну,
силы.
Я думаю, что наши все далекие-далекие предки отчасти, может быть, где-то в чем-то всегда могли, где-то кто-то просмотрел, где-то кто-то пропустил, где-то глаза закрыл.
Промолчал
и... комом накопилось за несколько столетий все то, что произошло в 17-м году. Я это чувствую, как бы вот анализируя своих далеких предков, разбираясь.
Ну, а если сейчас промолчал,
Денис Борисович? Вот я могу сказать, у меня вот 6 человек расстреляны, да, в 37-м году. По маме, по папе, да. Вот, но я не могу решаться сказать 100%, что как бы они как бы святы в том смысле, что как бы пострадали за Христа, да. И анализируя историю прошлых лет, я смотрю, что это просто как бы, вот, может быть, Бог дал возможность вот как бы мне сейчас за ихнюю как бы кровь, моему ребенку, да, вот моей семье, как бы говорить с вами здесь в православной студии, да, и Богу,
да,
и Богу молиться, да,
это
именно и тогда случившееся вот этим вот, да, я как бы не, здесь нельзя претендовать на новомученичество, да, здесь говорится о том, что вот произошел какой-то срез, да, вот такой вот срез, и Господь взял и пожал вот это вот наше с вами общество, да, и расценив, где, кто мы есть на самом деле, да, вот случилось такое горе, да, вот мы это допустили. Вот, но сколько в самом, в общем-то, может быть, среди даже людей, которые как бы вообще вели себя, может быть, праздно отчасти, или как нынешние олигархи, да, как мы сейчас мы говорим, да, в последний момент собрались и приняли достойно эту смерть. Да, мы это знаем и во многих совершенно очень людях, и среди и купцов, и среди и мещан, и среди кулаков, которых в 20-х годах называли, и казаков. Среди всех слоев общества нашлись люди, вдруг собравшись и приняв достойное наказание, не бежая никуда, не бегая, не скрываясь там, ничего, просто достойно вышли на Бутовский полигон. Да, вот сколько было таких людей.
Это уже
ну, я образно просто говорю,
годы.
Да, но я к тому говорю, что
государь?
Все равно шли, да, когда государь, ну, действительно...
Там, кроме графа Келлера, кого вы еще назовете?
Ну, пожалуйста. Я могу сказать, что одно, что, конечно, вот анализируя ту ситуацию, конечно, немножко понятно, что... Как раз мы входили в тот момент исторический, когда еще каждый не понял вообще, что случилось, что произошло. Да, это вот какой-то вот... Здесь как, это очень сложный, я думаю, такой психологический момент, наверное, каждого в отдельности человека в тот период исторического времени. Каждый вдруг должен был делать новый выбор, каждый столкнулся с совершенно новой реальностью в один день. Да, мы не можем сказать, что все, что происходило в 17-м году, это практически ситуация одного дня. Да, сегодня ты живешь в Российской империи,
год...
на утро ты проснулся, тебе сказали, что империи больше нет.
А 905-й год, когда был расстрелян, вернее, не расстрелян, а погиб мученический взрыв был великого князя. И тогда уже можно было подумать, какие
конечно,
силы.
Да, и Сергей Александрович упрашивал буквально царя Николая,
да,
ввести более жесткие методы, да, для чего? Для спасения. И царь Николай его не послушал, но здесь надо рассматривать не вот плоско как-то, а здесь многогранная такая очень сложная,
ну, да,
ситуация.
Сложно,
да, здесь как бы сложно даже копаться. Здесь понимаешь, что виноваты все. Ну, все виноваты, да? Мы не можем сказать, что есть вот один человек, который точно не виноват. Но все виноваты. Вот и как бы я чем больше погружаюсь в это, все тем понимаю, да, что вот, вот я окажись в то самое время, Вот это я сейчас спустя 100 лет понимаю, да, вот как это все плохо. А окажись, родись я там тогда, как бы это, какой бы я был тогда, да, я даже понять не имею. Какую бы я сторону принял, может быть, я схватил бы винтовку и побежал бы там неизвестно куда, да, а потом меня там тоже коммунарки положили. Ну, все, я не знаю, в какой, как это. Я просто сейчас благодарю Бога, что я сейчас видя вот этот вот ужас, который произошел и в моей семье, и в моей стране, да, и вот во всем нашем обществе, да, и который затронул вообще мировую всю историю, дает мне возможность оценить эту ситуацию, да, и сделать сейчас правильный выбор. Вот я благодарю всех своих родственников далеких, всех, кто пострадал, это все, да, как бы, что они дали мне сейчас, ныне живущим всем нам, шанс пересмотреть все, что случилось, и сделать сейчас правильный выбор для нас, для всех. Вот это, по-моему, самое главное.
Вы правы. Я присоединяюсь к вам, совершенно верно. Я бы тоже так хотела. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. К сожалению, новая история России уже омрачена киношными пасквилями «Матильда» и «Викинг». Вот не терпится недоброжелателям России очернить наших святых. Нужно просто запретить изображать святых в кино и в театрах. И это должно прежде всего сделать церковное руководство. Спасибо.
Спасибо.
Ну, не знаю, батюшка, наверное, тоже есть что сказать на этот счет. Я думаю, что, конечно, очень печально и отчасти, может быть, как-то тяжело символично, что мы в код 17 входим с двумя фильмами о святых, которые показаны иначе, нежели они были на самом деле в плане того, что признаны не только как бы церкви, но и истории мировой. Да, вот, в принципе, как бы это очень странно, что вот, как бы вот, с одной стороны, я понимаю, что, как говорится, дьявол не дремлет, да, но, с другой стороны, как-то даже оно вот очень ярко в этом грустном понимании, что вот мы в год 17-й, когда вот должны бы были какой-то итог подвести.
Ой, да, это в любой год ужасно.
Да, и вдруг мы входим, да, с такой вот да. историей, да.
Батюшка, вот как вы относитесь к этому? Фильм.
Я отношусь вот как. Как только вышел фильм «Остров» на экраны, вот, я, честно говоря, не досмотрел его. Я смотрел его, опустив голову.
Да.
Потому что для меня было тяжело видеть, как играют любовь, да. как играют веру, играют молитву. Этот фильм отобразил все наше вот это воцерковление 90-х годов, что мы играем. И играли в христианство, как тогда мы начали играть, и сейчас играем. То есть нужно жить, а не играть. И весь принцип театра, принцип игры, он порочен. Нет, святые говорили, нет пьес хороших и нет пьес плохих. Сам принцип игры, он порочен. И почитав житие святого мученика Карпа, мы видим, что он себя продал в рабство для того, чтобы... в рабство этому актеру, чтобы сделать из него христианина. И когда этот актер понял свои порочные действия, он перестал быть актером и стал христианином. Вот. А сейчас есть такое понятие, как там, православный актер. Но для меня это все равно, что православный вор в законе или православная проститутка.
Ужасно.
Да, то есть вот это все... Это и принцип игры, даже в театр, когда ходит, говорит, мы в театре служим, мы в театре не работаем. Театр это как антицерковь. Театр это... У меня, конечно, многие сейчас не согласятся со мной, потому буря таких будет эмоций, все. Вот. Но, и потому что там есть хорошие фильмы, православные, там они приводят. Это промысел Божий. Если через фильм приходит человек к Богу, это не значит, что он это хорошо. Даже через секты, через вот Киприан Карфагенский вообще был колдуном. Это же не значит, что все должны магией заниматься, чтобы к христианству прийти. Вот, это промысел Божий. Но сам принцип игры, он порочен. И когда это все началось от православного фильма «Остров», ну, раньше у католика там все началось, и я 100% думал, сначала вот все это хорошо, 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 а потом, значит, пороки, показы священников. Как они там...
пороки святых.
Да, потом. Пороки, потом пороки святых, значит, это все удар по церкви будет. Это все удар по церкви. И началось это вот с этого фильма, и дальше пойдет. И дальше еще будет хуже. Вот, поэтому мы сами должны знать, что вот эти художественные фильмы, не документальные фильмы, а художественные фильмы, это все равно, что люди посмотрели картину, как Иоанн Грозный убивает сына. Ну вот видите, мы же видели картину, как там нарисовано. Ну значит так и было. То же самое и с фильмами, с художественными. Как художественные картины, так художественные фильмы. Придумает какой-то человек что-то, изобразит, а человек легковерный. Он верит и неправильно поступает в жизни. А легковерие – это недостатка веры. То есть, если ты не веришь Богу, ты будешь легковерным, ты будешь верить режиссеру, будешь верить там, человеку, который тебе по телевизору показывает, рассказывает какие-то вещи, там, желтой прессе будешь верить, там, всему, чему могут. Ты легковерный стал, потому что веры нет у тебя. Нет веры – будешь легковерным.
Вачка, у нас еще звонок, а потом мы помолимся, да, о наших жертвователях. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Ой, вы знаете, не подумайте, что я там олигархов хочу защитить. Как? Ни в коем случае. Вот, знаете, такой вопрос. Ну вот, кто чего-то не взял, если вот рядом лежит, вот даже вот карандаш с работы, да, принес. Ну это ты принес, с работы взял карандаш. Вот в советское время на фабрике кондитерской работает, конфетку утащил, шоколадку утащил. Ну вот по такой мелочи. А откуда ты знаешь, если бы с тобой вот так лежали деньги? У тебя есть гарантия, что ты бы их не взял? Вот я, знаете, что хочу сказать? Знаю семью, но не близко ее знаю, через знакомую, где она очень богатая семья. Можно даже приравнять к олигархам, но не в списке в этом, естественно. И знаете, этот человек построил храм на свои собственные деньги в том месте, где он, в общем, родился. И он просто помогает, но совершенно вот так никто не знает этого имени. Просто не хочется, чтобы под раздачу вместе вот с этими всеми, которые крадут, попадали и хорошие. Вот и тем, кто что-то делает, хочется сказать спасибо.
Согласен с вами на 100%. На 100%. Потом, ну, я вас уверяю, даже этого олигарха на вилы поднимут. Потому что зависть, она не прощает вообще ничего, ни богатства, ничего. Люди завидуют ему. Если он в храм ходит и исповедуется, я вас уверяю, он исповедуется в том, что ему завидуют, и он этого страдает. Любой человек маломальский, который занимается предпринимательством, даже в палатке торгует, он все равно будет под нападками зависти. Человек будет завидовать ему, что у него есть, а у меня нет. А уже этого богатого человека, не будем там олигархом называть, но очень богатый, который помогает все, им тоже завидуют. Как в 17-м году завидовали князьям, помещикам, там, кулакам и зажиточным.
Нет, батюшка, но многие и боготворили таких, как вот великий князь Сергей Александрович. Я знаю, что в простом сословии даже было.
Ну, и... может да. быть, да, может быть. Но и было, и зависть была, потому
и,
что...
И все равно сословность...
Граб на грабленное. Ну, конечно. Ну,
это уже не наши.
Да.
Мне думается так.
Да.
А босиков в любой нации достаточно, чтобы их поднять на любую крамолу. У нас 3 минуточки осталось, батюшка, нам нужно помолиться, дорогие братья и сестры. Наша радиостанция действительно существует на подаяние ваше. Без вас мы пропадем, поэтому помогайте радиостанции Радонеж.
Спаси, Господи, рабов твоих. Протоиерея Василия, протоиерея Александра, протоиерея Валерия, матушки Татьяны Сачада, Евгения, Константина Зои, Тамара, Анатолия, Владислава, Антонины, Петра, Елены Сачада, Алексия, Ларисы, Михаила, Ирины Сачады, Андрея, Аллы, Натальи, Вадима, Олега, Геннадия, Марии, Веры Сачады, Анны, Никиты, Татьяны, Ольги, Анны, Александры, Екатерины, Анны, Анастасии, Ларисы, Фатини, Ларисы, Людмилы, Анатолия, Владимира, Петра, Екатерины, Ксении, Фросини, Татьяны, Нила, Татьяны, Татьяны, Юлии, Натальи, Сергия, Натальи, Сергия, Анны, Александры, Екатерины, Отрока, Арсения.
Вот еще.
И рабов Божиих. Протоиерея Александра Сачады, монахини Неонилы с сестрами Анны, Михаила, Марии, Ольги, Ларисы, Ксении, Схерхи, Мадрита, Кирилла, Нины, Владимира, Михаила, Надежды, Любови, Николая, Надежды, Николая, Любови, Михаила, Геннадия, Валентина со сродниками.
И, батюшка, вот на мониторе о здравии рабов Божиих Михаила, болящей Надежды, болящей Татьяны. А вот это упокоение.
Упокой, Господи.
А, батюшка, простите, еще нужно помолиться. В Зеленограде очень болеют пожилые люди, Рукавишниковы, Людмила Яковлевна и Игорь Гернович. Людмила,
дай
и
Господи,
Игорь, помогите.
Здоровья, Людмила.
Да, да, да. И попали в аварию молодая семья, там дети. Настя, маленькая девочка, которая лежит в коме.
Помоги, Господи, спаси. Упокой, Господи, да, душу усопших работах архимандрита Ефрема, игумена Феофана, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Раиса, Георгиева, Владимира, Зинаида, Сергея, Веры, Косьмы, Владимира, Никиты, Нины и Натальи, Владимира, Владимира, Сергия, Елены, Ирины, Аллы, Георгия, Валентины, Павла, Федора, Бориса, Семена, Семена, Василия, Анны, Владислава, Антонина, Валентина, Евдокии, Зинаиды.
Всем здравия, любите друг друга, давайте никому не завидовать. Богатство – это тоже ответственность перед Богом, и бедные, и богатые, все мы одинаковы, все мы перед Богом будем стоять когда-то. Да. Все мы смертны. Храни вас Господь, до новых встреч.
Спасибо.
Помоги Господи.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».